«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Дело Скрипаля. ЕС требует разъяснений. Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с главой фонда изучения наследия Петра Столыпина Павлом Пожигало. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Как вы считаете, насколько правдоподобна та теория покушения на семью Скрипалей, которую изложила британская сторона?
Ну, я постараюсь отвечать с определенной долей профессионализма, поскольку, так сказать, имел определенное образование и немножко знаком, собственно, да, с методами ведения разведки и вообще с тем, что принято, что не принято. И первое, вот можно нарисовать несколько версий. Да? Вот версия официальных властей Великобритании, собственно, заключается в том, что к этому имели отношение государственные структуры России, и чуть ли не сам президент, собственно, был там заказчиком. Существует версия, что это месть товарищей по службе за его предательство. Собственно, существует, витает в воздухе версия, что это там английские спецслужбы, без какого-либо, так сказать, пояснения, обращения. Ну, вот из таких на слуху версий три. То есть у меня есть еще там два, скажем, варианта, с моей точки зрения, более правдоподобные, потому что в таких ситуациях распутать и раскрыть вот эти сеть итераций, собственно, да, которые приведут к заказчику, очень сложно. Первое, что надо понять, выгода приобретателя. То есть кто в этой ситуации выигрывает. Вот. В государственной власти России, да, накануне выборов, товарища МИДа по футболу, я здесь абсолютно согласен там, с президентом, вчера об этом сказал, но я не вижу никаких дивидендов, там, даже вот теоретически.
Да.
Высказывалась позиция, что, может быть, для того, чтобы напугать олигархов, но их можно напугать было и после выборов, собственно. Да? Вот. Ну, это явно версия не работает, с моей точки зрения. Вот. А месть товарищей исключено в принципе. Вот. Разведчики люди не эмоциональны, выдержанные. Понятие мести там не существует. Для этого специальная подготовка, в которой, так сказать, люди достаточно внятные, дисциплинированные и точно на это бы не решились. Тем более он сидел здесь столько лет, собственно, да, если бы был какие-то, так сказать, вопросы, его бы и здесь, собственно, ликвидировали. Ну и второй, еще один момент. Если ликвидировали профессионала с чувством мести, то, собственно, он бы просто поехал на море, у него случился сердечный приступ, там, ну и все. Да? Так это не делается. Значит, кто же еще здесь, собственно, мог иметь этот интерес? Тем более, что реакция английских властей была настолько неожиданна и скоротечна, да, что, честно говоря, если через какое-то время окажется, что, собственно, заказчиками этого убийства была не Россия, то каким образом там официальные власти Великобритании должны себя вести? Мне кажется, тоже это очень странно. А вот теперь, если говорить о выгодоприобретателе, с моей точки зрения, самый, как бы, в этом смысле заинтересованный, да, самая заинтересованная сторона, которая в этом инциденте получает максимальный капитал, с моей точки зрения, это американцы. Американцы, и почему я об этом говорю? Потому что надо немножко подняться и понять, а вообще какие серьезные проблемы сегодня существуют, да, вот если брать такие глобальные, да, так сказать, страны, цивилизации, как Китай, Россия, Европа, Америка. Но прежде всего это торговые войны американцев и Европы. Например, если мы речь идет о противодействии строительству Северного потока 2, там, Южного потока, и вообще в целом, да, после выборов Меркель и очевидной победы Путина, осложнить отношения России и Европы, то подобного рода конфликт, он в конечном итоге даже сейчас мешает, наверное, отправить поздравительную телеграмму там, лидерам европейских государств Путину, потому что он висит просто над их душой вот таким дамокловым мечом. Да, американцам это выгодно. Как могли действовать американцы? Ну, совершенно спокойно. Они могли использовать, скажем, украинцев, поскольку бывшая республика Советского Союза наверняка имела тоже такой же доступ к этому газу, если этот газ действительно подтвердится. И руками украинцев все это дело, так сказать, состряпать. Им важен был публичный эффект, поэтому и дочь, и полицейские, и достаточно грязная работа, потому что они рассчитывали именно на большой публичный резонанс. Да, этому выгодно. Где еще выгодно американцам? Конечно, в Сирии. Потому что если происходит этот инцидент, обвиняется Россия, Россия использует химическое оружие, если, не дай бог, подобные вещи происходят где-то там в Дамаске, в Сирии, естественно, эти процессы соединяются вместе, и Россия обвиняется, так сказать, что она применяет химическое оружие. Последний момент хочу сказать. Не дай бог, не хочу кликушествовать, но не дай бог, подобный инцидент пройдет в зоне, например, вооруженных сил Украины, ВСУ, да, что прилетает какой-то снаряд, разрывается химическое оружие, тот же газ, возникает этот бой. Это тоже выгодно. Но вот американцы, с моей точки зрения, первые выгодоприобретатели, вторая версия – это ИГИЛ. Я потом объясню, почему.
Дадим слово Владимиру Константиновичу Буковскому, советскому правозащитнику. Владимир Константинович, вы верите в ту теорию, которую изложил нам сейчас Павел Пожигайло? Добрый вечер.
Нет, это очень комплексные расчеты, сложные, требующие каких-то тонкостей невероятных. А я знаю, что эти структуры, они на тонкости не способны особенно. У них все довольно примитивно. Я вот все это слушаю, эти дебаты нынешние и предыдущие, и это уже длится много лет, все эти новые теракты, убийства. И про себя думаю, ну вот давайте эксперимент проведем. Да? И я готов держать пари, что если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80. Давайте проведем, просто в качестве эксперимента. Я готов держать пари.
Понятно. Сейчас у нас на связи Андрей Сидельников, гражданский активист, лидер движения «Говорите громче». Он тоже находится в Лондоне. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, как вы считаете, вот выгодно ли России после 10 лет заключения Скрипаля у нас в тюрьме убивать его таким громким способом опять в Англии? Вам слово.
Ну, на наш взгляд, совершенно это выгодно России, это выгодно... Да это не России выгодно, это выгодно спецслужбам России и, в общем-то, тому преступному режиму, который сегодня находится у власти. Я имею в виду Владимира Путина в первую очередь. Я вот сейчас послушал, собственно говоря, предыдущих ораторов, но у меня, конечно, там нет комментариев по поводу американской стороны, потому что у нас всегда получается, что ну, вот, во всем виновата Америка, всегда как там в Америке, а у вас вот это, а у вас вот это. Здесь это акт, на наш взгляд, устрашения. То, что он отсидел в России и потом был помилован и обменен на значит, группу Анны Чапман, не имеет никакого отношения. Он не вел активный образ жизни, он, в общем-то, был закрытый, никто о нем не слышал, никто не знал. И, собственно говоря, это действительно такое, в общем-то, как месть, ликвидация предателя, как считают его российские спецслужбы и вообще, собственно говоря, вот эта вся истерия в российских СМИ, подаваемая с верхушки, она, конечно, никакой критики, в общем-то, не выносит, потому что, ну, видим уже обмены, значит, дипломатическими нотами, значит, какие-то санкции. Наше движение направляет письмо в кабинет Великобритании на имя премьер-министра Терезы Мэй, в которых мы, в общем-то, предлагаем варианты каких-то действий, которые, на наш взгляд, должны привести к тому, чтобы, в общем-то, и в первую очередь обезопасить мирных граждан на территории Великобритании, ну и в то же время, в общем-то, выявить вот эту шпионскую сеть, которая последние годы просто наводнила всю страну. Огромное количество и агентов, и людей, которые с ними сотрудничают. В общем-то, надо сказать, что общество напугано. Я лично подавал заявление в полицию о том, что я считаю, что мне... И тем людям, которые получили политическое убежище здесь, в Великобритании, грозит опасность. Полиция, надо сказать, серьезно восприняла эти заявления. Заявлений таких достаточно много. Насколько я знаю от сотрудников полиции, сегодня появилось сообщение, что Валерий Морозов направил подобное обращение в полицию и заявление. Он также получил политическое убежище в Великобритании. В принципе, в разговорах вот, с русскоговорящими, с россиянами чувствуется нервозность. Нервозность чувствуется и у тех людей, которые проявляют такую гражданскую активность в здесь стране, и у тех, кто, в общем-то, просто здесь живет, работает с семьями. Одни боятся убийств, другие боятся санкций, что их выдворят из страны за те или иные, в общем-то, там, сотрудничество с российскими спецслужбами, сотрудничеством с российским посольством, сотрудничеством с представительством Россотрудничества.
Угу. Спасибо. Давайте послушаем репортаж агентства Рейтер Сергея Береца о международной реакции на дело Скрипаля.
Глава Foreign Office Борис Джонсон перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе повторил обвинение в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Образцы отравляющего вещества проверят иностранные специалисты», — сказал Джонсон. «Сегодня эксперты Организации по запрещению химоружия приедут в Соединенное Королевство и возьмут образцы из Солсбери. Российские опровержения становятся все более абсурдными». Он обвинил Россию в сокрытии истины. «Все могли убедиться. Это классический российский прием — попытка спрятать иголку правды в стогу лжи. Через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне им больше никого и никогда не удастся одурачить». Солидарность с Британией в деле Скрипаля выразил глава МИД Франции. Жан-Ив Ле Дриан, как и новый руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, считает убедительными аргументы Лондона. Маас прокомментировал и состоявшееся накануне голосование в России. «Результат российских выборов и обстоятельства их проведения не стали для нас сюрпризом. Очевидно, что нет никаких оснований говорить о честной политической конкуренции, какой мы ее знаем». Проведение выборов в Крыму он назвал неприемлемым. Вместе с тем, по словам немецкого министра, хотя Россия остается трудным партнером, без нее не удастся решать сложные международные проблемы. Маас не исключил, однако, возможность введения новых санкций ЕС в отношении России. Вечером в воскресенье вновь избранный президент Владимир Путин заявил, что его страна уничтожила под международным контролем все свое химическое оружие. Об отравлении Скрипаля он узнал из средств массовой информации.
И, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Просто немыслимо.
В воскресенье Солсбери засыпало снегом. Это, однако, не сказалось на ходе расследования по делу о покушении на бывшего шпиона Скрипаля и его дочь Юлию. Полицейское оцепление сохраняется во многих местах в городе, в том числе у ресторана, где они обедали в день отравления. По мнению британской стороны, оба подверглись воздействию нервно-паралитического вещества российского производства под названием «Новичок».
Как вы считаете, убедительна ли аргументация президента Путина?
При всем желании поддержать эту точку зрения или там уважение к тому, что говорили, это же абсурд. Но согласитесь, что речь идет, да, что кто-то напугался, боятся, но не было ни одного аргумента. Я же говорил про американцев, я не говорю, что это американцы. Я показывал именно, кто получает максимальную выгоду от этого. Да? Да. И поскольку в этой ситуации главный невыгодоприобретатель – это Путин. Потому что накануне выборов действительно провести вот такой акт, например, месть товарищу, да, Скрипалю, могли только спецслужбы, которые работают против Путина, но точно не Путин и не государство. Но дальше, опять-таки, предположить, что существует в стране какой-то заговор, да, так сказать, против Путина, и какие-то спецслужбы это реализовали, какой смысл, собственно, открывать свои настроения перед властью, убив Скрипаля? То есть так же тоже никто не делает, да, уж если переворот, то переворот. Поэтому это абсурд. Я сказал первую версию американцев, потому что они выигрывают на всех шахматных досках. Еще раз говорю, и в Сирии, и в Украине, и отношения Европа-Россия, и выборы Путина, и грядущий чемпионат мира по футболу. То есть везде этот конфликт, который будет раздуваться, он выгоден. Когда Борис Джонсон говорит, что мы только получим в результате экспертизы тип отравляющего вещества, то тогда вопрос, как сразу после применения вы сказали, что это новичок? То есть не стыкуются, так сказать, да, эти позиции. Я еще упоминал еще одного интересанта, это ИГИЛ. Почему собственно, это выгодно, да, ИГИЛ. Кстати, с точки зрения технологической, еще раз говорю, легко реализуется. На базе Украины, собственно, да, и там через СБУ на территории России можно было и вещество в чемодан положить, собственно, да, и все это организовать. Нет никаких проблем. Вот. ИГИЛ выгодно, потому что мы видим, что происходит в Сирии. То есть идет опять попытка обвинить Асада, что у него есть химическое оружие. Собственно, Россия, которая его прикрывает, об этом знает. Да? И вот делается такой, собственно, инцидент на территории Европы, который опять-таки бросает тень на Россию, что Россия не гнушается подобными способами. И раз она может это применить в Англии, значит, она может применить это в Сирии или руками Асада в Сирии. Понимаете? Но это хоть как-то политологически укладывается в какую-то концепцию. Но еще раз говорю, я вот не услышал ни одного аргумента, Путину это зачем? Еще раз повторяю, я не стараюсь сейчас как бы там в некотором смысле так вот огульно как-то защищать там власть, но еще раз говорю, давайте мы попытаемся найти хоть один аргумент, по которому ему это было выгодно. Я не вижу ни одного.
Да, давайте слово Владимиру Буковскому дадим. Владимир Константинович, ваши аргументы.
Вы знаете, если это очень зависит от того, как вы определяете цели Путина. Если предполагать, вопреки всему здравому смыслу, что он хочет мирно жить со всем миром и наладить отношения, тогда, конечно, такое действие абсолютно нелогично. Но свидетельства, которые мы имеем, объективные свидетельства, говорят о другом. Его задача – поднять ставки, увеличить напряжение, подвести весь мир к грани войны и понадеяться, что это сломает волю западных оппонентов и начнет демонтировать санкции. Вот с моей точки зрения, какая есть цель сейчас у путинского руководства. И поэтому вполне укладывается логически в такое предположение и убийство Скрипаля, и убийство Глушкова, между прочим, которое случилось буквально вот сразу после всего этого, в самый разгар скандала. То есть это умышленное как бы нагнетание, умышленное. Он, как сказали бы у нас в простонародье, нарывается. Специально нарывается. Понимаешь, войны ему не объявят. Хуже ему уже не будет. Уже придумать еще какие-то санкции просто невозможно. Поэтому он идет дальше и дальше, доводя ситуацию до полного абсурда, до нагнетения ее до того момента, когда простой обыватель начинает пугаться. И вот как нам тут сказали, русские эмигранты в среднем начинают писать в полицию просьбу о протекции, о защите и так далее. Хотя всем понятно, что защищаться от этих ребят английская полиция не может. Это не тот уровень. Вот. Это сознательное действие, сознательное нагнетение напряженности и опасности, на которую явно ставит ставку нынешнее путинское руководство.
Андрей Сиденников, вопрос. А вы согласны, что вот как раз в день выборов нужно было бы так запугать международное сообщество, как это сделало якобы ФСБ?
Я не думаю, во-первых, что дело Скрипаля связано с выборами. Нужно же, наверное, понимать, даже не специалист, что такие подобные убийства или попытки убийства не готовятся за месяц, за два и за полгода такой не подготовить, по большому счету. То есть это просто такое, мне кажется, что, во-первых, совпадение с выборами. Но то, что путинский режим вообще взял уже несколько лет и просто ведет, и, надо сказать, бежит к международной изоляции и всеми действиями своими последних лет это доказывает, и мы все это видим и в мире, и внутри страны, это тоже, в общем-то, нормальным людям понятно. Ну, значит, вот таким образом можно только обеспечить вообще сохранение себя у власти, потому что за те 18 лет, которые он уже находится, и его команда, наворочено дело столько, что там уже ни на одно пожизненное заключение, мне кажется, будет достаточно. Значит, опять-таки с выборами, если брать уже выборную ситуацию, то вчерашнее голосование в Великобритании показало, что явка была меньше, чем на предыдущих выборах. Поэтому, в принципе, вот, скажем так, условно говоря, либеральное крыло избирателей выборы эти бойкотировали. И вообще надо сказать, что, в общем-то, партия бойкота заняла второе место вообще с 33%. Поэтому это достаточно серьезные, в общем-то, массу людей. Понятное дело, что не все это делали сознательно, то есть, но здесь уже разбираться нет смысла. Факты есть факты. Есть явка, есть те люди, которые не пришли на участки голосовать. Так вот, реклама этих выборов здесь, в Великобритании, в русском сегменте шла разве что не с там, последнего утюга, и по русскому телевидению каждые полчаса крутились рекламные ролики. Рекламные вставки были в социальных сетях. Было поднято, в общем-то, как, грубо говоря, по тревоге все сотрудники посольства, все сотрудники Россотрудничества и подобных организаций. Они призывали в течение нескольких недель на прийти на выборы людей, когда вчера оказалось, что, в общем-то, явка-то не такая, как отрапортовывали в Москву, потому что уже в середине дня уже пошли ссылки на средства массовой информации, которые заявляли, что в Лондоне огромные очереди, что в Лондоне явка превышает на 8-10%. Уже руководство штаба Путина об этом также заявляло в средствах массовой информации, показывая, вот посмотрите, собственно говоря, россияне в Лондоне поддерживают Путина. Но это неправда, да, потому что, в общем, сознательные граждане и тем, у кого есть все-таки осталась малейшая совесть и достоинство, они эти выборы игнорировали. А, ну, по тревоге было, в общем-то, все, что могли, сделали, да, явка, где-то 2000 человек проголосовало за Путина, ну вот и мы обратились уже в представителям кабинета министров о том, что не признавал Великобритания итоги этих выборов, и внимательно вообще посмотрели на пришедших на избирательный участок в Лондоне, во всяком случае, в посольство тех людей. Каждый второй – это, в общем-то, тот человек, который сотрудничает с режимом, сотрудничает с российскими спецслужбами. Это не политическая позиция. Люди прекрасно видят, как живут в России, как живут на Западе. Везде есть проблемы, об этом действительно скрывать и говорить. Но вот та истерия, которая наполняла всю эту кампанию, она просто, в общем-то, я думаю, что просто власть, какое-то крыло власти, отвечающей за внутреннюю политику, воспользовалась вот этим вот отравлением, которое, на наш взгляд, провели российские спецслужбы, и просто вот эту истерию по всему миру. Ну, цифры уже все есть, да, явка по миру превышает на там 8, что ли, процентов, чем явка по стране. То есть, в принципе, как бы, ну вот собрали все, что могли, это последний бастион, скажем так.
Спасибо. Да. Ну вот, как вы считаете, Павел, какая версия?
Ну, простите, я по профессии математик, но противоречие же налицо. С одной стороны, посольство делает все, чтобы поднять явку, так. С другой стороны, государство проводит этот акт, который людей, собственно, да, демотивирует идти на выборы. Ну, или одно, или другое. Еще раз говорю, что создавать, и тот, кто это сделал, первая задача, это создать негативный фон победы Путина на выборах. Это раз. Вторая задача, это, возможно, в какой-то очень важный момент отношений России и Европы, так сказать, да, подбросить вот эту историю, да, чтобы осложнить эти отношения. Более того, возможно, это послужит, опять-таки, препятствием, чтобы кто-то приехал на инаугурацию Путина и так далее. То есть это работает против него. Третий момент. Это повесить на Россию очередное, собственно, вот это вот пятно готовности, способности России проводить разного рода химические атаки, которая как может сработать, собственно, на имидж России в отношении европейцев, так, еще раз повторяю, что это возможная подготовка к некой, так сказать, кампании против России на территории Сирии. Если мы сейчас увидим в скором будущем очередную, так сказать, химическую атаку, так сказать, да, то два эти события стыкуются с точки зрения, еще раз говорю, проведения разведопераций, это именно так выглядит. Я не обвиняю, боже упаси, ни американцев, никого, но самое выгодное, собственно, да, в этом этот теракт был, конечно, для американцев. Тем более, с моей точки зрения, главная сегодня геополитическая проблема – это вот эти торговые войны. Вот в этом контексте это надо рассматривать. Были убиты сразу 5 зайцев, понимаете, одновременно. Кто выгодоприобретатель? Я считаю, американцы. Им это было выгодно во всех отношениях. Англия, которая в результате Брекзита сегодня, собственно, дрейфует от Евросоюза, в этом смысле страна мало заинтересована в отношениях России с Европой, тем более в основном будет по отношениям России и Германии. Невозможно одновременно строить Северный поток, 2, и одновременно, собственно, да, стрелять в этот Северный поток вот таким терактом. Так не бывает. Надо или портить отношения с Европой и, собственно, там заканчивать эти отношения и там ориентироваться, скажем, на Китай, или, собственно, выстраивать эти отношения с Европой, но тогда абсурдно, если сама власть, собственно, производя вот такие террористические акты, вредит самой себе. Это членовредительство, это ну, так не бывает, понимаете? Поэтому никакого отношения ни Россия, ни Путин, конечно, к этому не имели. Я еще раз повторяю, что я считаю, что кому-то было очень выгодно испортить отношения России и Европы в момент выборов, кому-то выгодно было создать дополнительное вот это химическое имидж, собственно, России. Не знаю, будет это Сирия или, не дай бог, Украина и так далее, увидим. Вот. Но, конечно, никакого отношения страна к этому не имеет. И еще раз говорю, а разведчики люди очень выдержанные. И вот так мстить никто не будет, поверьте мне. Если бы это хотели сделать, он бы в тюрьме, так сказать, не дожил. Вот. Тем более, поскольку его обменяли, вообще есть кодекс в разведке на самом деле, поскольку на него обменяли там на одного, собственно, да, несколько человек, так называемую группу Анны Чапман, он неприкасаемый, понимаете? Боже упаси. Наоборот, его хранять должны были, собственно, в этой ситуации. Вот. Поэтому ну, логики никакой. Из того, что я слышал, аргументов нет. Просто вот Путин.
Ну да, еще на днях появилась версия, что хотят сорвать в России чемпионат мира по футболу.
Ну, а почему нет? Тем более англичане являются модераторами этого процесса сейчас, собственно, да. И, например, посеять как раз не тревогу идти на выборы там, в лондонском сообществе, а посеять вот это опасение приезжать в Россию, что могут быть такие, ну, собственно, атаки, не знаю, на английских болельщиков и так далее. Ну да, это логично, это укладывается в логику, собственно, вот этого мероприятия. Я согласен, если будет это отыгрываться именно таким способом. Но в данной ситуации почему-то связали, вспомнили еще Галушкова. Слушайте, дальше окажется, что его любовник задушил. И что тогда делать? Ведь понимаете, в чем проблема? Речь идет о первых лицах государства. Ну, мне кажется, должна была быть какая-то пауза. До сих пор нет доказательств. Я не хочу, так сказать, никого выгораживать, но если до сих пор не определен точно газ, как можно было сказать, что это новичок? Если, так сказать, в этой ситуации с поличным кого-то поймали, и он, так сказать, с корочкой сотрудник главного разведуправления, то надо было проверять. А здесь очень странная реакция, не знаю, то есть похоже на какую-то политическую историю.
Владимир Константинович, а как вы считаете, убийство Глушкова имеет отношение ко всей этой заварухе?
Я думаю, что да. Все-таки совершать политические убийства за рубежом — это решение, принимаемое наверху. И то есть одними и теми же лицами. Одни и те же лица принимали решение об убийстве Скрипаля и убийстве Глушкова. Другое дело, что это были разные операции. Одна длилась еще со времен Березовского, другая возникла сейчас. Но позвольте мне сказать, ответить вот выступавшему, который всячески показывал, что России это невыгодно. Но раз России это так невыгодно, почему же Путин выступает с агрессивными заявлениями, грозя ядерной войной всему миру? Это никак не вписывается в его модель поведения российского правительства. Если им хочется мира, если им хочется нормальных отношений и так далее, ну будут ли они выступать с угрозами ядерной войны? Не будут. Значит, интерес России в повышении ставок, в нагнетении напряженности, а стало быть, любые убийства, подозрения, компании с этим связаны, им только на руку.
Да, имеет в виду Владимир Константинович выступление его перед...
Посланием?
Посланием,
ну, там да. Не было угрозы, еще раз.
Ну да, не было. Там показали даже, как бомба летит на Майами.
Нет, показали новые образцы оружия. Да? Слушай, идет да. Такой вот скрытый диалог, да, там, но между там Россией и американцами.
Все было, все...
Вот с моей точки зрения, вот что мне, скажем, да, я бы, ну, моя критика, да, этого послания. Я бы не педалировал, я бы не делал главный акцент на этом. Да? Я бы мог, например, мне кажется, что Россия, она не должна быть и выше, и не истерить не надо, как бы, и показывать. Ну, есть меч и есть. Вот положил на стол там, да, или как там револьвер. Лежит он и лежит. Ну, там лежит он, если что. Но говорится о другом. Понимаете, говорится о каких-то других вещах. В этом смысле, я считаю, чуть-чуть был перебор, конечно, да, но ведь сейчас никто никому не угрожает. Почему позиция президента и позиция страны была такой эмоциональной? Потому что англичане, извините меня, да, там в этот же день, в эту битву, вели себя просто по-хамски по отношению к России. Сразу обвинив и страну, и Путина, без всяких доказательств. И говорят, если вы там в течение 24 часов не дадите нам аргументы, что это не вы, да, тогда, значит, это вы. Но так не делается. Согласитесь, это в некотором смысле унизительно для страны. И сейчас Владимир Владимирович, по-моему, вчера он сказал, что да, мы готовы, собственно, к экспертизе, к общему расследованию, но только все-таки должны соблюдаться какие-то дипломатические принципы вообще, какие-то, не знаю, нравственные, этические, как бы, да, нормы. Нельзя.
Приличие,
да, нельзя. Поэтому тут я не оправдываю, но мне кажется, что. Ведь смотрите, что сейчас происходит. Сегодня Борис Джонсон, он же уже сменил эту риторику, да, и тон, и его, и мы вчера, он, так сказать, постепенно, так сказать, да, возвращается в нормальное русло. Когда они говорят, ну надо провести расследование, ну действительно надо там, так сказать, подождать, пока следствие закончит работу. Почему с самого начала это не было сказано? Вот это для меня вопрос. Я не могу понять. Только лишь, что это за неделю до выборов они рассчитывали на какой-то эффект. Он получился обратный. Да, может быть, президент больше набрал голосов именно в этой ситуации, когда Россия почувствовала, что ей хамят. Но я хотел бы также отметить, что в отношении явки. В Америке чуть больше 50% пришло на выборы, собственно, да, там 70%, чуть больше 70% в России, это хороший результат. Ни во Франции, ни в Германии, нигде, собственно, столько людей не ходят на выборы. Вот в моей семье я, так сказать, взял открепительный и голосовал за Путина. Не боюсь этого сказать, да, потому что действительно у меня есть личные отношения, и я убежденно считаю, что многое, что на него навешивается, это совершенно неправда. Но там жена моя не смогла, потому что семеро детей сидел дома, мама моя там приболела. У меня из семьи, из 5 голосующих, я один голосовал. Причем я так как-то их пытался, так сказать, корректно призвать к ответственности, но не получилось. Вот. Ну, бывает такое. 30% это небольшой, кстати, процент. 70% пришедших на выборы, я считаю, очень хороший результат и достаточный для легитимности. Вот. А то, что дебаты были или какие-то моменты, да, мне тоже они не нравились, собственно. Да, вот это хамство, которое было в эфире, мне кажется, федеральные каналы вообще не должны показывать подобные вещи. Мне в кулуарах спросили, почему не хожу на «Эхо Москвы», ну вот чем мне нравится ваша радиостанция. Мне кажется, одна из самых интеллигентных, взвешенных и объективных. Еще раз, мое личное мнение. И поэтому я ни разу здесь не встречал хамства, я ни разу, собственно, даже из каких-то от людей, которые стоят на крайней позиции. Это хорошо. Это очень правильно. Мне кажется, так и должна выдерживаться, собственно, полемика.
Согласен. Давайте послушаем Андрея Сидельникова. Андрей, вы какого мнения придерживаетесь относительно кому выгодного, так, у нас? Так, вопрос уже сжался до этих двух слов.
Да нет, собственно говоря, я, может быть, сначала начну с ответа, даже не ответа, а комментария с предыдущего оратора. Вот по поводу полемики, которая идет с федеральных каналов и от представителей российской власти, российского министерства иностранных дел, это называется хамством, а не то, что происходит в международном сообществе. Поэтому я думаю, что здесь нет смысла, наверное, обелять Путина. Никто не говорит, что Путин сам отдавал приказ, так или иначе. Власть России неоднородна. Мы прекрасно знаем разнообразные группировки, которые борются между собой, подставляя друг друга, используя других. Еще раз говорю, что с выборами, на мой взгляд, это не связано напрямую, потому что такое отравление и попытку убийства провести на территории иностранного государства необходимо подготовить за очень долгое время, за многие месяцы. Поэтому я бы просто это назвал совпадением относительным. А то, что власть в России воспользовалась и умело воспользовалась, что здесь говорить этим, наверное, плюс им. То, что явка, опять-таки, с явкой-то не получилось, да, то есть все-таки сознательные граждане на выборы не пошли. А административный ресурс сработал. Мы прекрасно видели видео разнообразных вбросов постоянно. Если у Путина так все хорошо, и так его любит население и граждане России, зачем же нужно в разных регионах устраивать фальсификации, карусели и так далее? Зачем нужно проводить клоунские выборы, когда результаты были известны всем заранее во всем мире, не только россиянам? Зачем просто вот заниматься ерундой? Ну, на самом деле, мы скоро увидим, да, то есть я думаю, что Путин-то не на новый срок пришел, Путин пришел навсегда. Мы вот на своем митинге в Лондоне вчера открыто говорили, что это, в общем-то, никакие не выборы, это никакое не волеизъявление граждан. Это происходит просто коронация уже Путина. За все преступления, которые он совершил, он все равно рано или поздно понесет ответ. Будет ли это сделано с помощью международного сообщества, с помощью санкций, либо же все-таки как-то... холодильник победит телевизор, потому что все-таки вот эта пропаганда, которая просто изо всех щелей несется ежедневно в течение многих лет, когда не дают возможности альтернативной точки зрения появляться в эфире, а если кого-то показательно туда и приводят для подачи альтернативного мнения, тут же всем миром сразу же нападают. Поэтому, ну... Я уверен, что это за этим отравлением, впрочем, как и за отравлением Александра Литвиненко в Великобритании, за убийством Бориса Березовского, а я настаиваю на том, что это было убийство, а не суицид, тем более, что коронерское расследование дало заключение, что нет 100% вероятности, что это самоубийство, и 100% вероятности, что это, есть, что это было убийство. Есть определенные факты и доказательства на ту и на другую версию, но... их не хватает для того, чтобы вынести полное заключение о причинах смерти. Надо сказать, что Глушков, убитый, тоже в эту версию убийства верил, и, собственно говоря, для него не было какой-то, наверное, тайны или какого-то своего такого умозаключения. Я не готов на сегодняшний день обвинять в убийстве Глушкова конкретно Путина, потому что... руки приведут, ниточки приведут к России, к российской стороне, у меня, например, сомнений нету. А уж по Скрипалю здесь однозначно совершенно российский след и российская власть.
Да, Павел, как вы предлагаете выходить из создавшегося положения?
Я думаю, что уже положение, ну, скажем, происходит оздоровление, да, еще раз говорю, риторика официальных лиц Великобритании сегодня немножко поменялась. Мне кажется, как это должно быть. Нужно провести действительно серьезное грамотное расследование, идеально с участием российских экспертов, там, пожалуйста, независимых, там, может быть, американцев в том числе. И в конечном итоге определить, что за газ, да, еще раз говорю, да. С профессиональной точки зрения никаких следов бы не было. Использовать боевое отравляющее вещество в центре Лондона – это абсурд. Сегодня и 100 способов есть уничтожить человека, не оставив ни одного следа, понимаете? Это глупо. То есть эта акция была рассчитана на публичный резонанс. Значит, из того, что я слышу, у Путина я так ни одного аргумента не услышал, зачем ему это надо. Да? То есть единственное, что они говорят, что ему выгодно стрелять себе в ногу. Но это глупо. Поэтому, если есть какой-то заговор спецслужб, то этот заговор, собственно, он бы мог привести к смене власти в России, но ни в коем случае не обнаружить себя вот в таком нелепом убийстве в Великобритании. Это тоже абсурд. Нет никакого заговора. Вот. И со счетов сбрасывается еще одна версия. Особенно то, что касается Глушкова, это вопрос ОПГ, организованных преступных групп, потому что и к Березовскому, и к Глушкову, и вообще есть серьезные претензии достаточно большого количества так называемых уважаемых бизнесменов, которые живут там, и до сих пор у них происходят эти разборки в отношении, так сказать, экономического наследия там, Бориса Абрамовича. Эта версия, по крайней мере, она более правдоподобна, с моей точки зрения. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что нужно провести расследование, и в результате, если так сказать, эти доказательства приведут в ту или в другую сторону, тогда уже можно делать вывод. Когда страна на официальном уровне через там, час, через два часа после этой ситуации начинает обвинять главу государства и страну, ну, мне кажется, вот это хамство. А то, что в ответ МИД, собственно, высказал свое по этому поводу неудовольствие, ну, какое же это хамство? Если вас ударили по щеке там, или по лицу, и вы в ответ, собственно... тоже ударили по щеке, то не прав тот, кто первый поднял руку. Мне кажется, это справедливо.
Давайте, Андрей, дадим Сиденникову слово для ответа.
Да, ну опять-таки, ну вот здесь Владимир Путин и российская власть уже много лет, ну, во всяком случае, последние несколько лет с аннексии Крыма, скажем так, да, ловится за руку за враньем. Владимир Путин в течение 2 лет, когда мы все прекрасно знали, что зеленые человечки – это российские военные, что это идет захват чужой территории, что это что российская страна вмешалась и захватила территорию чужого государства, что российская страна начала войну на востоке Украины, что российская страна сбила Боинг, который пролетал над территорией, так сложилось. Поэтому вот каждый раз ловит за руку, а хоть бы что, с улыбочкой отшучиваемся, либо нам хамит представитель Министерства иностранных дел на весь мир, да, госпожа Захарова. В течение 2 лет Путин врал о том, что российские военные и российские войска вообще никакого участия в крымских событиях не принимали. Через 2 года все-таки как бы признал, что это, да, это были наши войска. Поэтому здесь веры российским заявлениям и российскому руководству ни у кого нету. И в мире все-таки понимают прекрасно, с кем они имеют дело. В настоящий момент, ну, нужно признавать, у России у руля находится неадекватный человек, который в любую минуту может нажать красную кнопку. И этим шантажирует весь остальной мир. Это необходимо остановить каким-то образом. Здесь вот мы, во всяком случае, в Великобритании, будем настаивать на совершенно жестких санкциях в отношении чиновников путинского режима, в отношении российских спецслужб, которые хозяйничают уже на острове, как у себя дома. И будем, в общем-то, действительно призывать мировое сообщество к жесточайшим санкциям в отношении преступного путинского режима.
Спасибо. Вот только что стало известно, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия прибыли в британскую военно-научно-технологическую лабораторию Портон-Даун. И сообщает об этом телеканал Sky News со ссылкой на источники. Ранее эксперты, по данным телеканала, побывали в Солсбери для сбора проб вещества. В лаборатории Портон-Даун проводила исследование вещества, использованного в ходе атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Вот. Давайте Владимиру Буковскому зададим вопрос. Вот уже выслали там несколько дипломатов, по-моему, на сотни пошло, если включать членов их семей. Как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуация, Владимир Константинович?
Ну, сейчас очень трудно сказать, как они дальше будут развивать. Чем больше доказательств будет скапливаться, тем больше договоренности в Европейском Союзе, особенно среди членов НАТО, тем более дружными будет ответ. Можно вполне представить себе, что из всех стран НАТО вышлют какое-то количество российских дипломатов. Это, конечно, мягкая форма. Будут какие-то экономические санкции ужесточаться. На самом деле санкционный режим зашел так далеко, что очень многого уже не прибавишь. Это только степени, то есть увеличение степеней санкций. Нового придумать очень трудно что-нибудь. Ну, есть еще SWIFT, который могут отключить, но я думаю, Запад это приберегает на последний момент, поскольку дальше уже просто ничего, кроме войны, нету. Но я хотел бы сделать общее замечание. Дело в том, что люди склонны идти в какие-то тонкости, чрезвычайно заумные какие-то построения внутри там этого российского истеблишмента и прочее. А я на все это смотрю с точки зрения собственного опыта. Людей типа Путина я знаю сотни. И знаю довольно хорошо. То, что Запад воспринимает их какими-то уж очень разумными людьми и заумными, это проблема Запада. А я-то знаю, что это очень распространенный тип в России. Это тип лагерного кума. Вот он дальше лагерного кума по уровню не идет. И на самом деле действия его очень предсказуемы. И в этой схеме как раз понятны все его действия. И с шантажом, и с блефом. Он, как сказали бы на лагерном языке, понтовитый карась. Он понты разбрасывает. Вот это его любимое занятие. Вот. А я с таким сталкивался большую часть своей жизни. Поэтому меня это никак не удивляет.
Спасибо, Владимир Александрович. Но я думаю, что Павел не согласится с этим определением.
Ну просто, понимаете, я слышу просто личные отношения к Путину. Ну, наверное, мои уважаемые собеседники имеют это право,
какой-то, да, в силу каких-то обстоятельств. Характеристик человек, который пантера спрашивает.
Я согласен, да, то есть я не в курсе. Но я в своей жизни 9 раз с ним встречался, у меня есть личное к нему отношение. Я никогда не получил никакой должности с этим, боже упаси. И более того, так сказать, проекты в основном это установка памятника Столыпина. Ну, собственно, ну, у меня была возможность его почувствовать как человека, понимаете, когда пели дети, там, какие-то реакции. Он из него почему-то делают монстра. Но это неправда. Второй момент. Вот смотрите, к нему, на него вешают всех собак, что он там соврал, он такой сякой пиасет. Послушайте. Ну, тогда Колина Паула не было, что ли, а пробирка, а потом Ирак. То есть, ну, уже не хочу повторять эту скороговорку. Ну, с этим-то тоже же надо тогда что-то делать, да? Давайте мы тогда скажем, что политика – искусство возможного, да? Что вообще, так сказать, ну, разные могут быть методы в политике, и никто не брезгует этими методами. Ни американцы, ни англичане, собственно, да, возможно, даже и русские. Еще один момент. Вот по-простому такие ситуации объяснять – это неправильно. Значит, есть такое выражение «простота хуже воровства». Понимаете, что значит по-простому? Еще раз повторяю, что мы пытались ну, хоть какой-то анализ внести в наш разговор, чтобы действительно логично объяснить, кто мог быть в этом заинтересован. Еще раз повторяю, главная угроза сегодня существует американцев в результате вот этих новых торговых войн, это отношение России с Европой, потому что за Россией стоит Китай. Вот главная угроза. И Сирия, в которой надо Россию привязать к атакам, химическим атакам. Вот это я понимаю. В процессе выборов, собственно, да, создать вот такой ажиотаж, да, и напугать там нашу миграцию, ну, тоже, наверное, понимаю. Но мне кажется, вот, что бы я хотел посоветовать Владимиру Владимировичу, наверняка он, так сказать, Радио Свобода слушает, как мне кажется, по крайней мере, его советники. Да, я поддерживаю позицию Бориса Титулова. Владимир Владимирович, да амнистируйте вы всех уехавших. Вот это ничего не убавит от страны, но страхи точно снимет. Вот многие из моих друзей, кто там сидит, по совершенно там надуманному обвинению, правда, очень много таких. 159-я, часть 4-я, все, 10 лет лишения свободы, вот они там сидят. Вот здесь Боря прав, Борис. Я считаю, что это правильно снять. Там хотят приезжают, хотят уезжают. России сегодня пугать нашу, так сказать, эмиграцию нет никакого смысла, наоборот. Надо снять, так сказать, эти обвинения. Может быть, кто-то выступит инвестором в России, если будет рывок сейчас, так сказать, провозглашен. И я верю, что именно такая политика будет. Ни в коем случае не какие-то методы, так сказать, устрашения. Что приведут? К чему? Что эти люди просто все побегут за гражданством, собственно, и мы их никогда не увидим. Но это опять работает против интересов России. Поэтому я считаю, что никакого отношения ни Путин, ни страна в этой ситуации в деле Скрипаля, конечно, не имели, и я не выслушал ни одного аргумента, собственно, да, за эту версию. Вот это мое личное мнение.
А мне показалось, что это предвыборный был ход. Ну, хотя и не самого Путина, а Титова, но вот этот вот с амнистией.
Ну, это хороший ход. Я Бориса хорошо знаю. Он, знаете, он же там и по колониям ездит. Жаль, что он это в предвыборной программе никак не прозвучало. А вообще-то, это главный защитник сегодня. Около 200 тысяч предпринимателей сегодня находятся в местах лишения свободы. И один из них мой бывший друг, замминистр культуры, средств массовой информации, там Дима Амундс, которым я до сих пор поддерживаю. Немного осталось, так сказать, семью поддерживаю. Ну, вот он не виновен точно. Я лично. Я на суды ходил на него и так далее. И, конечно... Вот это вот, если бы Владимир Владимирович начал этот рывок вот сейчас в маске указа, первый указ, это амнистия по всем экономическим статьям. Вот это было бы сильно, понимаете? Вот я очень хочу, может быть, действительно кто-то там услышит, донесет. Первый майский указ амнистия по экономическим статьям, ну, может быть, за исключением коррупции тех людей, которые были на госслужбе, скажем, да?
Ну, раньше так и было, ко дню победы.
Ну, как минимум, я вам скажу так, это в копилку. Вот, я думаю, все бы это поддержали. И, знаете, на зоне, что сейчас мне один, так сказать, мой товарищ прислал, там, он говорит, я попал в барак, там все мои товарищи бывшие, там, из Московской области и так далее, говорит, вот, построили барак, значит, там, соответственно, мне там предложили там место в этом бараке, там 20 человек, все с высшим образованием, половина с диссертациями. Ну, Что такое 159, часть четвертая? Да, вот мы сейчас наговорили, уже можно выйти и получить, так сказать, да, мошенничество особо крупных размеров, да еще мы вместе что-то обсуждали. Ну, конечно, надо амнистировать. Безусловно, амнистировать.
Составили организованные группы.
Ну, поэтому и за границей, там, пусть там живут как угодно. Амнистировать капитал, амнистировать людей. И особенно выпустить эти 200 тысяч, которые сегодня томятся в нашей тюрьме. Я считаю, что вот если бы был Столыпин сегодня, власть, он бы точно это сделал, 100%. Вот. Поскольку Владимир Владимирович
ставил
памятник Столыпину. Я
появляется политзаключенных, увеличится их число политзаключенных.
А да и политзаключенных выпустить надо. Первый майский указ должен быть разговор. Это широкая амнистия, как в 53-м году. Если это произойдет, Владимир, я прошу запомнить этот момент,
что мы с вами были инициаторами
очень важного дела, которое всех примирит.
Будет широкая амнистия, как вы считаете, Буковского вопроса?
Нет, не будет. Наоборот, режим будет завинчивать гайки, поднимать ставки. Эта тенденция уже длится много лет. У них нет ни малейшего резона попытаться смениться в другую сторону, если только они на высшем уровне между лидерами международными не договорятся о каких-то там серьезных вещах. Путин сейчас сделает все, что хотите, лишь бы сняли санкции. Вот если ему предложат за снятие санкций провести амнистии, там, послабление и прочее, на это он может и пойти. Но никто ему этого не предложит.
Вы помните, перед Олимпиадой в Сочи отпустили Ходорковского? Все-таки это не амнистия,
это,
конечно,
это было более индивидуально, Володь. Это связано было с большим разложением сил, переговоры. Там тоже шли очень серьезные переговоры по поводу Ходорковского. Это было скорее индивидуальное решение. Оно никак не было, скажем, типовым, матрицей. Правда? После этого продолжали сажать.
Я предлагаю в конце мая встретиться в той же компании, когда мы можем вернуться назад и понять, кто был прав.
Да, еще Владимир Константинович имел возможность приехать в Россию. Давайте это с таким условием. Потому что у него паспорт, это обрали и не возвращают.
Ну, мне никак не хочется, Володь, туда ехать. Я больной. Я вообще ни во что не вмешиваюсь. Смотрю на все это угрюмо, как на возню в песочке. Детишки возятся в песочке, домики строят. Вот примерно так я к этому отношусь. А ехать мне никуда. Я не могу до Лондона доехать. О чем вы говорите?
Не, ну, чтобы вы имели право, это ваше уже дальше дело ехать или нет, а чтобы не было вам запретов никаких по дороге, и не ставили рогатки. Ну, так я думаю.
Да, это было бы смешно просто. Ну, не знаю, я на это смотрю с полным равнодушием. Моя личная жизнь, личная судьба к этому отношению никакого не имеет. Я смотрю объективно, общие процессы, а что со мной, да какая разница?
То есть вы считаете, что Россия стала окончательно полицейским государством, да?
Да, да. И в общем будет дожимать, будет уже последние какие-то слабины подбирать, закручивать. Вот вопрос выезда. Будет усиливаться контроль над выездом. Мы возвращаемся неизбежно к модели советского государства. Это вот такая матрица в голове, в головах, которая все тяготеет. Вот пока они не вернут великий, могучий Советский Союз, они никак не успокоятся. А понять, что великий, могучий Советский Союз родился по вполне логичным причинам, а не из-за того, что там кто-то кого-то предал, что Горбачев там работал на ЦРУ, как сейчас говорят или пишут. Вся эта чепуха должна слететь. Крушение советской модели было неизбежно. И если Путин хочет ее восстановить, он напрашивается на еще один крах.
Да, но все в том-то и дело, что рухнула в 14 республиках эта модель, а в 15-й в России она осталась. Вот это вот как раз хуже всего модель полицейского государства.
Это правда. Ну, не только. В Средней Азии там тоже неблагополучно очень. И во многих странах. Ну, в общем, это процесс. Вы поймите, Володя, он не бывает за одну ночь. Это процесс, это будет смена поколения, это будет медленно освобождаться. Вот посмотрите, Украина. Чем она отличалась от России на момент 91-го года? Да ничем. А теперь вот прошли Майданы, прошли какие-то изменения, народ зашевелился, появилось движение волонтеров. войну с Россией выиграл народ, а не украинская армия. И это очень серьезное, серьезное наблюдение. Это говорит о том, что люди меняться начинают, общество.
Большое спасибо, Владимир Константинович. Надеемся, что и в этой истории, которую мы уже третью передачу посвящаем, наступит какое-то просветление. В любом случае, все люди останутся живы, и будет у нее какой-то более-менее счастливый конец. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штиглин. Всего вам доброго. Спасибо.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».